Глава 13. 17 августа Ростов и Ильин, сопутствуемые только что вернувшимся из плена Лаврушкой и вестовым гусаром из своей стоянки Янкова в 15 верстах от Богучарова, поехали кататься верхами, попробовать новую купленную Ильиным лошадь и разузнать, нет ли в деревнях сена. Богучарова находилась в последние 3 дня между 2 неприятельскими армиями, так что так же легко мог зайти туда русский арьергард, как и французский авангард. И потому Ростов, как заботливый эскадронный командир, желал прежде французов воспользоваться тем провиантом, который оставался в Богучарове. Ростов и Ильин были в самом веселом расположении духа. Дорогой в Богучарово, в княжеское имение с усадьбой, где они надеялись найти большую дворню и хорошеньких девушек, они то расспрашивали Лаврушку о Наполеоне и смеялись его рассказам, то перегонялись, пробуя лошадь Ильина. Ростов и не знал, и не думал, что эта деревня, в которую он ехал, была имение того самого Балконского, который был женихом его сестры. Ростов с Ильиным в последний раз выпустили на перегонку лошадей в изволок перед Богучаровым, и Ростов, перегнавший Ильина, первый вскакал в улицу деревни Богучарова. — Ты вперед взял, — говорил раскрасневшийся Ильин.
— Да все вперед, и на лугу вперед, и тут, — отвечал Ростов, поглаживая рукой своего взмылившегося донца.
— А я на французской, ваше сядьство,
— сзади говорил Лаврушка, называя французскую свою упряжную клячу.
— Перегнал бы, да только срамить не хотел.
Они шагом подъехали к амбару, у которого стояла большая толпа мужиков. Некоторые мужики сняли шапки, некоторые, не снимая шапок, смотрели на подъехавших. Два старые длинные мужика с сморщенными лицами и редкими бородами вышли из кабака и, с улыбками, качаясь и распевая какую-то нескладную песню, подошли к офицерам.
— Молодцы! — сказал, смеясь, Ростов. — Что, сено есть?
— И одинакие какие! — сказал Ильин.
— Разве веселая беще!
— распевал мужик с счастливой улыбкой. Один мужик вышел из толпы и подошел к Ростову.
— Вы из каких будете? — спросил он.
— Французы, — отвечал смеючись Ильин. — Вот и Наполеон сам, — сказал он, указывая на Лаврушку.
— Стало быть, русские будете? — переспросил мужик.
— А много вашей силы тут?
— спросил другой, небольшой мужик, подходя к ним.
— Много, много, — отвечал Ростов.
— Да вы что ж собрались тут, — прибавил он. — Праздник, что ли? —
Старички собрались по мирскому делу,
— отвечал мужик, отходя от него. В это время по дороге от барского дома показались 2 женщины и человек в белой шляпе, шедший к офицерам. — В розовом моя. Чур не отбивать, — сказал Ильин, заметив решительно подбегавшую к нему Дуняшу.
— Наше будет,
— подмигнув, сказал Ильину Лаврушка.
— Что, моя красавица, нужно?
— сказал Ильин, улыбаясь.
— Княжна приказала спросить, какого вы полка и как ваша фамилия?
— Это граф Ростов, эскадронный командир, а я ваш покорный слуга.
— Бесей, душка!
— распевал пьяный мужик, счастливо улыбаясь и глядя на Ильина, разговаривающего с девушкой. Вслед за Дуняшей подошел к Ростову Алпатыч, еще издали сняв свою шляпу.
— Осмелись беспокоить ваше благородие, — сказал он с почтительностью, но с относительным пренебрежением к юности этого офицера и заложив руку за пазуху. — Моя госпожа, дочь скончавшегося сего 15-го числа генерал-аншеф князь Николай Андреевич Балконского, находясь в затруднении по случаю невежества этих лиц, — он указал на мужиков, — просит вас пожаловать его. Не угодно ли будет, — с грустной улыбкой сказал Алпатыч, — отъехать несколько, а то не так удобно при...
Алпатыч указал на 2 мужиков, которые сзади так и носились около него, как слепни около лошади.
— А, Алпатыч? А, Яков Алпатыч? Важно! Прости ради Христа! Важно, а?
— говорили мужики, радостно улыбаясь ему. Ростов посмотрел на пьяных мужиков и улыбнулся.
— Или, может, это утешает ваше сиятельство?
— сказал Яков Алпатыч с степенным видом, незаложенную за пазуху рукой, указывая на стариков. — Нет, тут утешения мало, — сказал Ростов и отъехал. — В чем дело? — спросил он.
Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что грубый народ здешний не желает выпустить госпожу из имения и угрожает отпрячь лошадей, так что с утра все уложено, и ее сиятельство не могут выехать.
— Не может быть! — вскрикнул Ростов.
— Имею честь докладывать вам сущую правду, — повторил Алпатыч.
Ростов слез с лошади и, передав ее вестовому, пошел с Алпатычем к дому, расспрашивая его о подробностях дела. Действительно, вчерашнее предложение княжны мужикам хлеба, ее объяснение с дроном и сходкою так испортили дело, что дрон окончательно сдал ключи, присоединился к мужикам и не являлся по требованию Алпатыча, и что поутру, когда княжна велела закладывать, чтобы ехать, мужики вышли большой толпой к амбару и выслали сказать, что они не выпустят княжны из деревни, что есть приказ, чтобы не вывозиться, и они выпрягут лошадей. Алпатыч выходил к ним, усовещивая их. Но ему отвечали, больше всех говорил Карп, дрон не показывался из толпы, что княжну нельзя выпустить, что на то приказ есть, а что пускай княжна остается, и они по-старому будут служить ей и во всем повиноваться. В ту минуту, когда Ростов и Ильин проскакали по дороге, княжна Марья, несмотря на отговаривание Алпатыча, няни и девушек, велела закладывать и хотела ехать, но, увидав проскакавших кавалеристов, их приняли за французов, кучера разбежались, и в доме поднялся плач женщин.
— Батюшка, отец родной, Бог тебя послал!
— говорили умиленные голоса, в то время как Ростов проходил через переднюю. Княжна Марья, потерянная и бессильная, сидела в зале, в то время как к ней ввели Ростова. Она не понимала, кто он и зачем он, и что с нею будет. Увидав его русское лицо и по входу его, и первым сказанным словам признав его за человека своего круга, она взглянула на него своим глубоким и лучистым взглядом и начала говорить обрывавшимся и дрожавшим от волнения голосом. Ростову тотчас же представилось что-то романтическое в этой встрече. Беззащитная, убитая горем девушка одна, оставленная на произвол грубых, бунтующих мужиков. И какая-то странная судьба натолкнула меня сюда. — думал Ростов, слушая ее и глядя на нее. — И какая кротость, благородство в ее чертах и в выражении! — думал он, слушая ее робкий рассказ. Когда она заговорила о том, что все это случилось на другой день после похорон отца, ее голос задрожал. Она отвернулась, и потом, как бы боясь, чтобы Ростов не принял ее слова за желание разжалобить его, вопросительно испуганно взглянула на него. У Ростова слезы стояли в глазах. Княжна Марья заметила это и благодарно посмотрела на Ростова тем своим лучистым взглядом, который заставлял забывать некрасивость ее лица. — Не могу выразить, княжна, как я счастлив тем, что я случайно заехал сюда и буду в состоянии показать вам свою готовность, — сказал Ростов, вставая. — Извольте ехать, и я отвечаю вам своей честью, что ни один человек не посмеет сделать вам неприятность, ежели вы мне только позволите конвоировать вас. И, почтительно поклонившись, как кланяются дамам царской крови, он направился к двери. Почтительностью своего тона Ростов как будто показывал, что, несмотря на то, что он за счастье бы счел свое знакомство с нею, он не хотел пользоваться случаем ее несчастья для сближения с нею. Княжна Мария поняла и оценила этот тон.
— Я очень-очень благодарна вам, — сказала ему княжна по-французски,
— но надеюсь, что все это было только недоразумение, и что никто не виноват в том. Княжна вдруг заплакала.
— Извините меня, — сказала она.
Ростов, нахмурившись, еще раз низко поклонился и вышел из комнаты.